радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравия желаю, добрый денек всем, кто слушает военное ревю «Комсомольской правды». С вами, как всегда, и полковник Виктор Баранец,
и полковник Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай!
Ну и говори, поехали.
Поехали, Виктор Николаевич.
Дорогие друзья, очень коротко начинаем, естественно, с военно-политической новости, которая аж шкварчит на информационной сковородке. Это, конечно, вчерашние переговоры Путина и Эрдогана. Это, конечно, тот грандиозный план, который, по сути, ну, скажем так, по крупному счету, должен заблокировать, мягко говоря, возможность прямого столкновения вооруженных сил Сирии и Турции. Ну, дорогие друзья, будем с осторожным оптимизмом относиться к этому, потому что вопрос архиглобальный, архитрудный. Посмотрим, как будет идти дальнейшее развитие событий. Но то, что...
Мы на себя тоже взяли тяжелые обязательства.
За 150
часов освободить зону от курдов.
Да. Ну и, конечно, даже американская пресса, ну, та, которая ненавидит Трампа, уже обозвала его в этой ситуации межелузером.
Ну, то есть... Изменник.
В стороне, конечно, оставили.
Изменник.
Ну что, дорогие друзья, для меня очень любопытным, конечно, оказалось вот это категоричное заявление, что все иностранные войска должны выйти из Сирии. Миш, как ты думаешь?
А куда вот они выйдут?
В Заефрате, какие... где на жирных нефтяных полях сидят, там зубами вцепившись в песок.
Да что ты.
Товарищи под звездно-полосатым. Это будет трудная задача.
Дорогие друзья. Разве это новость? Разве это новость?
А что, что-то вот воровали уже?
Нет, в Норильске. Нет, то, что уворовали, освободили Дубровского от преследования.
Да-да, он даже не знал, что совершил преступление, да?
А он даже не знал.
Квадратные глазки.
Вот в Норильске у бедных песцов не хватает денег даже на еду, не говоря об одежде. Они роются по помойкам.
О, а тут же недавно Минэкономразвития сообщило, что только у половины страны есть возможность покупать еду и одежду, да?
Помню, да. Да. В первом чтении представлен закон о бюджете. Там вообще о военных ни слова.
Да. Дорогие друзья, я уже вторую неделю пытаюсь дозвониться до генерал-полковника Шаманова, потому что меня молчание Владимира Анатольевича очень
пугает. Волнует.
Что произошло? Почему он замолчал после такого громкого пассажа в адрес правительства?
Я думаю, что попытаются вставить поправку на втором чтении.
Да, реакция, конечно, какая-то будет, но хочется услышать самого Владимира Анатольевича. Дорогие друзья, на позапрошлой неделе был нам звоночек с Михаилом Тимошенко, и один из радиослушателей сказал, как сложилась судьба Александра Васильевича Маргелова, сына дяди Васи.
Одного из пяти.
Да, одного из пяти. Знаете, да, что Маргелов старший. По-моему, три жены было и пять детей, пять сыновей, кстати. Ну что, дорогие друзья, я повторю, что уже, наверное, для людей, много послуживших в армии, знакомо, что Александр Васильевич Маргелов был первым, кто десантировался из транспортного самолета Ан-12 внутри бронированной машины БМД-1. Это было в 73-м году. Причем десантировался он с подполковником Зуевым, командиром.
Да.
И вот, дорогие друзья, да, потом
причем
еще...
Причем никаких кресел с подвеской.
Да, площадка там или система называлась «Кентавров». Через три года, в 76-м году, опять десантировался Александр Васильевич. И тоже успешно, ну и, как всегда... Очень такой смачной байкой. То ли правда, Миша, то ли нет. Я так осторожно...
Это относительно того, что отец с пистолетом стоял.
Отец с пистолетом и выкурил по одной версии одну пачку, по другой две. Но, тем не менее, факт остается фактом. Внимание, дорогие друзья, Как сложилась дальше судьба? Ну, вообще-то, надо сказать, что он в вооруженных силах 71-го года, да, закончил и Рязанское училище, и Академию БТВ, бронетанковых войск, закончил экстерном, служил в научно-исследовательском заведении.
Потом экспертом Росвооружения.
Да, да, и ЦКБ, экспериментального машиностроения был, потом рулил фондом помощи силам спецназа. Но на что бы я обратил внимание, две любопытные детали, заканчивая свой длинный спич. Маргелову Александру звание Героя России дали в 96-м году.
Через 20 лет.
Да. Но я стал копаться, Миша. Командиром первого экипажа был подполковник Зуев, да, Миш? Ну что, да. Он рисковал меньше Маргелова или что? Потому что получил только досрочно звание полковника и орденок Красной Звезды.
Точно так.
Я что-то так вот понимаю.
По-моему, при первой выброске Маргелов младший получил травму позвоночника.
Да, в корсете. Да, правильно ты говоришь, ходил. Ну, а вот товарищ второй раз, по-моему, Щербаков, тот стал тоже героем Советского Союза. Тут подошли справедливо. Ну что, дорогие друзья, на этом мы о судьбе сына, славного сына Александра Васильевича Маргелова, вернее, Александра, сына генерала армии Маргелова, заканчиваем. Единственное, что скажем, конечно, печальные вести. Скончался в 2016 году. Похоронен рядом с отцом и братом на Новодевичьем кладбище. Полковник Баранец, да. Доклад закончил. Начинаем разговор с родным до боли народом. Сергей из Новосибирска, пожалуйста.
Здравствуйте, товарищи. Вот здравствуйте. В океане на глубине там и давление все повышается, как только ниже опускаешься. И там даже подводные лодки-то они все могут плавать.
А вот на каждые такой... 10 метров на одну атмосферу.
Вот. А вот был такой испытатель, путешественник, сжав их в кусто. Он еще в 50-х годах там на 11 километров опустился.
На батискафе.
А как это получилось?
Прочный был шарик.
Ну, дело в том, что, во-первых, батискаф имеет шарообразную форму, это раз. То есть наибольшее сопротивление давлению извне. Это во-первых. Во-вторых, ему не нужны никакие двигатели. У него же, по сути говоря, парашют. Это большущая цистерна с бензином, к которой он подвешен снизу. Вот и все. А дальше грузило, которое тащит их всех, и бензиновый парашют, и батискаф вниз, а потом сбрасывают крепление груза, и он всплывает.
Спасибо, спасибо, Сибирь, за вопрос. Мы ответили на него, продолжаем. А у нас Пермь. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи полковники. Не так давно вам вопрос задавал по Сирии, по долгу Сирии, если будут они нам прощать, в смысле мы им будем, не будем прощать наши людские потери и денежные вливания.
А как это мы можем простить людские потери? Они уже случились.
Нет, я имел в виду про финансовое. А сейчас...
Ну, извините, пожалуйста, о финансовом мы уже с Михаилом Тимошенко 2 или 3 раза говорили. Мы там пристроились к одному месту и кое-что качаем. Да, поехали дальше.
Сейчас сказали, еще 20 миллиардов прощаем африканским странам.
Да, для того, чтобы прочно сесть в Африке, чтобы оставить...
У нас есть интересы в Африке,
да, дорогой,
которые, в общем-то, стоят этих денег.
Надо смотреть будущее, конечно.
Потому что в Африке у нас сейчас основные...
Да.
У нас сейчас в Африке основные соперники кто? Китайцы.
Китайцы, да. То есть целесообразно, дайте прощение финансовое, да?
Да,
да, конечно.
Нельзя смотреть так вот утилитарно. Вот простили и все, а своему народу, дорогие друзья, там стратегическая цель на десятилетие вперед, может, до конца века. Продолжаем военное бюро. У нас с вами разговаривает Баранец Тимошенко, у нас Иван из Удмуртии. Удмуртия, привет.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Полковники. Вот я слышу, ой, недавно наткнулся на фамилию. Сахаров Андрей Дмитриевич.
Да.
Он трижды герой соцтруда, насколько я все это понял.
Так.
И отбывал наказание.
Да, да.
Наказание. Ссылка в Нижнем Новгороде.
Да, да, да.
За что он сидел? Скажите, за что его сослали?
За то, что у него вдруг поменялись убеждения.
Он
с помощью супруги.
Нет, разве за убеждения садят?
Дорогой мой человек, когда человек начал обхаркивать советскую армию, вы помните, с трибуны Верховного Совета, вы разве это не слышали, а?
Нет, я слышал, но слышал, он не оплевывал армию, не надо говорить.
А как это не оплевывал?
Как это не оплевывал?
Конечно.
Когда он сказал, что наших солдат в Афганистане уничтожали огнем со своих вертолетов.
Ну что, конечно, дорогой радиослушатель, что, конечно, вам же ясно говорят. Это мы только часть той грязи, которая из уст великого ученого прозвучали. За это и сослали. Баранец Тимошенко уходит на коротенький перерыв.
Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой. Чемпион мира в тяжелом весе. Боксер с самыми большими кулаками за всю историю бокса. Действующий депутат Государственной Думы. А теперь еще и ведущий радио «Комсомольская правда». Николай Валуев в авторской программе «Большой спорт». По средам в 10 вечера. По Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Вас так же, как и Баранец, приветствует полковник Михаил Тимошенко, а мы продолжаем наши военные разговоры. И Олег, Москва у нас, здравствуйте.
Добрый вечер, товарищи. Можно вам задать два вопроса?
Не спрашивайте никогда, ни вы, ни все другие. Сразу
мы
вопрос.
Для этого,
хорошо.
Мы
да,
для этого
поехали.
Хорошо, хорошо.
Да.
По линии системы ПВО, 75-й комплекс еще где-то сохранились у нас?
За кордоном. В таких
нет, у нас 75-й комплекс.
У нас нет, да.
Уже сейчас нет.
Уже все, да?
Да.
И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, за какие большие заслуги Михаил Сергеевич Горбачев был награжден орденом Андрея Первозванного?
Понятно. За многотрудную деятельность во имя СССР. В то время, когда он действительно работал на пользу государства. Все.
Понятно. Да. Большое вам спасибо.
Да, пожалуйста. Хотя, Миша, тут у нас многие же требуют судить Михаила Сергеевича. Ты же знаешь, да?
Да.
Поднимаются вопросы.
Да. На кол, на крест, на все, что попало.
Некоторые говорят, почему еще там не на нарах чалится. Ну, ладно, это наше другое мнение. Поехали. У нас первая дама вечера, Мария.
Он так понимал свою работу.
Да, 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 да. И говорил, что я ничего плохого не делал. Мария Липецк, ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые офицеры.
Здравствуйте.
С уважением относилась к военным. Проконсультируйте.
А почему относились? Как нас слушали военное ревью, так и перестали с уважением относиться.
Нет, 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 я всегда уважал военных, поэтому...
Спасибо, да, да, да.
Да. И дело в том, что меня проконсультируйте. Дело в том, что сейчас наших молодых офицеров, что одежды не обеспечивают, почему-то вот... Ну,
а нет, что, голые ходят по Липецку, что ли? В одних трусах сатиновых или что?
Нет, не по Липецку. Но дело в том, что вот они не в Липецке служат у меня.
Нет, а чем вызван вопрос? Они что,
ну,
голые ходят?
Ну, нужно какую-то офисную, такой полевую, там еще какую-то.
Ну, это выдается. Рабочий. А в чем дело? Вот я не понимаю, чем продиктован вопрос? Ну, есть эта форма, есть офисная, есть полевая,
нет,
есть
подсоединение. Они почему должны за свои деньги? Их не обеспечивают.
Вот заставьте этого офицера, Баранцу и Тимошенко, написать о том, где покупают офицеры форму за свои деньги. Может, и где-то почему? У бабки пропил, с балкона
нет,
голый сбежал.
Километров.
Что за 200 километров?
Службы,
что?
Место службы.
Так, да, за 2, за 8 тысяч ничего можно не служить. Скажите,
Витя,
можете?
Ничего не понимаю. Ничего не понимаю.
Ну, значит, дело в том, что когда они пришли на службу, им одежды не выдали. Они покупали, ездили.
Это что, офицеры в трусах после военного училища приехали в часть?
Это как это?
А? Как? Ну, как? Вот объясните, пожалуйста, а? Ну что они?
Одежду покупали, сказали, что...
Дорогая моя, это военное ревью. Вы понимаете или нет? У вас базар где-нибудь есть там рядышком в Липецке или нет? Вы где это слышали, а? Ну заставьте этого офицера позвонить без фамилии, без ничего. Просто ВЧ. Я приехал в джинсах после училища. И командир заставил купить себе лейтенантскую форму. Ну вот пусть он нам позвонит.
Бред собачий.
А? Хорошо, позвонит. И еще, пожалуйста.
Да, да, да. Мы фамилию не требуем. Да, пожалуйста, пожалуйста.
Да. Боевое дежурство. Вот 10 раз в месяц. Оплачивает только за 5 дней. Это правильно или
это
нет?
Это не... боевого дежурства 10 дней, 10 раз в месяц быть не может.
Миша, а как это я не понимаю? За нет, боевое офицеров, дежурство платят. Нет. Миша, он живет, денежное довольствие есть. Товарищи нет, офицеры, нет, нет. Просветите
Витя,
нас.
Витя, это что-то в изложении Маман.
Да.
Это как-то странновато выглядит. Во-первых, боевое дежурство, нет, оно не посуточное. Это мы знаем.
Дело в том, что получается, что нет офицеров.
О, боже мой, уже платят за 5 дней. Теперь уже нет офицеров. Теперь офицеры без штанов приезжают. Ну, давайте на чем-нибудь остановимся.
Нет, давайте как-нибудь. Давайте да.
Николаевич, дело в том, что я на московский телефон вам, который оказывается...
Вот, дадите. Да, да, да. Пусть звонят, будем разговаривать.
Я звонила несколько раз.
Звоните.
И посылала вам письмо.
Нет, пусть человек напишет. Дорогая моя, нам не нужна трансформация, понимаете? Может, вы неправильно излагаете. Пусть человек четким военным языком скажет. Я лейтенанта в один сатиновых трусах приехал после выпуска в часть. Дальше. Пусть он объяснит, как ему денежное довольствие платят еще. Он 10 раз на боевом дежурстве, а платят только за... Что за новые расценки в вооруженных силах? Объясните.
И что это за боевые дежурства всего лишь раз в 3 дня?
Да. Ну, нам сейчас скажут через день. Да, ладно. Но вы нам объясните
через
систему.
Через день вообще не может быть боевых дежурств. Товарищи... Уходит смена на боевое дежурство на несколько суток. Это известно. Другого не бывает.
Мы же не протестуем. Пишите нам, комсомолку, указывайте.
Дежурному по части, допустим, да.
Не надо.
Если младших офицеров маловато, их могут достаточно часто запрягать. И что?
Ты вспомни нашу молодость, да? Как это, ну, Миша, бывало, да? Не успеешь побриться и уже опять заступаешь. Ну, ладно, давай, поехали.
Сапоги почистил, пошел.
Андрей, Тверь, здравствуйте. Тверь, Андрей.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Два вопросика по Сирии. Сейчас вот одна из главных новостей в России, это то, что турки там в Сирии курдов выгоняют. В общем, вопрос такой. Смотрите, в году в 16-м, когда Россия поставила в Сирию, по-моему, там С-300, что ли, была там какая-то статейка в газете, там в этого взгляде, там, короче, небо Сирии на замке. Вот как получается то, что небо Сирии на замке, а самолеты НАТО, да, Турция же НАТО, правильно, бороздит там небо Сирии, бито этих курдов.
Мы договаривались о зонах полетов, дорогой мой человек. Ладно, и с евреями договаривались, и с турками, и с Соединенными Штатами Америки, куда они не имеют права соваться.
Понятно.
Вот то, что сбили самолет, бывший главком ВВС Бондарев сказал, это был удар в спину, потому что у нас была договоренность с генеральным штабом
что
Турции.
Что в этой зоне?
Да, они не работают, да.
Не работают.
Курды, кстати, вот это КГБ советское немало приложило усилий для создания Курской рабочей партии.
Давайте вопрос второй, давайте политику потом, вопрос задайте. Вы хотите сказать...
Второй вопрос.
Да.
Второй вопрос. Скажите мне, вот в чем счастье для условных, там, допустим, Витьки и Мишки из условной деревни, там, алкоголики, в том, то, что турки, да, совместно, ну, там, как сказать, они же члены НАТО, вот, будут патрулировать там совместно с российскими
войсками. А как вас зовут, простите, пожалуйста?
Андрей, сказал.
А вас можно Андрюшкой назвать, чтобы вам было понятно? Раз вы Витьку и Мишку...
Условно, Андрюшка. Я же говорю про условного Витьку,
да, Андрюшка,
про условного Мишку.
А счастье, а в счастье в том, что люди не будут гибнуть, прежде всего. И что этот договор с Путина и Эрдогана, он по сути останавливает грядущую войну.
И с самого начала было сказано, что
да,
мы пришли в Сирию, чтобы остановить расползание предали, международного терроризма.
Американцы...
Нет, получается, что мы курдов предали.
Внимание, кто вооружал курдов оружием? 40 тысяч стволов, ответьте, пожалуйста. Кто?
Я не знаю.
Американцы!
Вы не знаете, а почему говорите?
Дорогой мой человек.
Рабочая партия Курдистана была создана при, как сказать...
Да это ладно, я буду счастлив даже, если КГБ создавала рабочую партию Курдистана. Мы проехали.
А когда, не скажете? Да, секундочку.
Да, создал КГБ рабочую партию Туркестана.
Да,
а в чем
это? Что же вы перечислили втроем по телевизору?
А вооружили американцы 40 тысяч стволов. Об вот этом писали центральные турецкие газеты. Даже снимки показывали, где курды получают ящики с вооружениями. Видите, дорогой мой человек.
Ну, снимки.
Что такое? Что такое? Видите, читайте, видите, турецкие газеты. Ну, там даже уголовное дело было. Против какие журналиста, турецкие? Да.
Да ё-моё, что же вы так всех волнуете?
Я не понимаю, мне курд звонит, что ли, Миша?
Нет, не курд. тебе звонит наемник.
Ага, ну понятно.
Наемник, который сидит на деньгах, ему платят за то, чтобы он, прикидываясь дураком, задавал вот такие вопросы. А вы создали, КГБ создало, простите, КГБ когда было? Не 30 лет назад. А тебе сколько, Андрюша?
Да, Андрюша.
Ты вообще КГБ когда-нибудь в глаза видел?
Да.
Если бы видел, ты уже давно бы сделал в штаны. И спереди, и сзади.
Даже если мы создали где-то какие-то структурные подразделения и там партии за рубежом, этим гордиться надо, потому что это было при Советском Союзе. Это правильная была политика. И сейчас на создаем, момент, Андрюша, да. Но не за ваши деньги. Поехали дальше. Олег Ростов, привет.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, вот Счетная палата хотела проверить секретные расходы бюджета, банк Рособоронэкспорта, расходы на проекты. А не позволили ей. Почему это не подскажете?
Я не слышал такого, не слышал я это.
Как это Счетной палате не позволили? Это вы где? Это вы в Счетной палате услышали такое?
Назовите нам источник, который вы получили эту информацию, пожалуйста.
А вот еще, ответьте, пожалуйста. Вот,
ответьте на вопрос, где вы получили.
Сначала каждый отвечает за то, что сотворил.
Да.
Откуда вы взяли эту информацию?
Где вы прочитали?
То, что Путин обращался к Силуанову.
Не, подождите, пожалуйста, ответьте на вопрос, где вы взяли такую информацию? Спокойненько, спокойненько.
Прежде слышал я эту информацию.
Где? В автобусе? На базаре, в автобусе? Где? Где слышали?
Почему? В информационном поле.
Да, так ну какое тогда? Поле разное.
Поле может быть овсяное, может быть ржаное. Какое информационное поле? Вот там должна быть конкретная ссылочка. «Новая газета», «Эхо Москвы». И еще какой-нибудь бред собачий.
Взгляд, вести, да, и продолжаем дальше
скажите,
идти.
Скажите, пожалуйста, где вы это прочли? Ну, елки-палки, буль ушел. Ну, что ж такое?
Дорогие ведь друзья.
Кто хочет поговорить с человеком по душам, он раз и...
А потом обижаются, что мы не отвечаем на вопросы. Катенька, кто
хамы,
у нас?
Хамы.
Алексей Пермь. Пермь у нас сегодня первое место держит. Алексей Пермь. Юрий Барнаул. Пермь забоялась, да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор Николаевич, вот ответьте на такой вопрос. Вы говорите, в Африке у нас интересы, да?
Да.
А вот телевизор нельзя включить каждый день по всем каналам, детям больным собирают деньги. Это что у нас,
ненациональные? Останьтесь в эфире, останьтесь, пожалуйста. Перерыв, дорогие друзья, пару минуточек потерпите, пожалуйста.
Это была тяжелая неделя. Хороший.
Ребята, давайте жить дружно.
Плохой.
Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца.
Злой.
А вот что у нас в России,
Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здесь же и с вами полковник Михаил Тимошенко, а мы задолжали ответ Юрию из Барнаула, Миша. Он у нас на проводе. Юрий, пожалуйста, повторите вопрос.
Да-да. Вот вы говорите, 20 миллиардов простили Африке, у нас там национальные интересы. Но каждый день под всем телеканалом собирают деньги больным детям. Это что, не национальные интересы?
Это его величество капитализм. Понимаете? Ну, вот такая у нас система.
Разве президент не знает? Ему же и говорили уже. Его же народ избирал.
Понятно. А что ему говорили? Что не надо деньги на больных раком детей собирать, если государство не способно их бесплатно вылечить? Отвечайте на вопрос, а?
Да им бы один форум только не провести, и всем бы деньги.
Да вы знаете, было. Тут у народа правда. Говорят, что надо бы...
А у нас,
бы...
вообще говоря, порядка 4,5-5 тысяч ежегодно детей заболевает раком. Это большая цифра или нет? Скажите мне, пожалуйста, и сколько стоит лечение одного ребенка?
Ну, на детей...
Я еще раз спрашиваю.
Хватило бы у нас.
я еще раз спрашиваю, это теория вопроса. Сколько надо денег? Это вот болтовня пустая.
Да, да, теория вопроса.
На у нас бы хватило, у нас бы... Сколько надо денег, чтобы вылечить ребенка больного какой-либо формой рака?
Об этом должен президент знать.
Почему я... только президент?
Вот,
да?
Ну, а вот вам, чтобы молоть языком, вот такое...
А я языком не молю, я сколько могу, столько посылаю всегда.
Правильно. Вот сколько послали?
Вот сегодня 50 рублей, вчера 150.
Вы молодец. Вы молодец,
с одной стороны. Да. А с другой стороны, вот вам не стыдно, что вы не стали трясти своих соседей по подъезду? А?
Ну.
Что ну?
Дорогой радиослушатель, если
вот,
говорить...
Вот как что должен президент подойти, покормить, попку
подмыть? Во всем, да.
И все,
да.
Любому из нас.
Из ложечка.
А когда сам чего-то сделать? Нет. Почему армия предала СССР в 91-м году? А вы чего делали, мама ваша, в пень головой? Все хотели синих порток из брезента и чунгама. Дай жвачку. Да. Хочу в Болгарию съездить. Вот и все, что вы хотели.
Дорогой радиослушатель, давайте объективно смотреть. Медицина у нас платная сейчас или нет? Ну, отвечайте, поговорите со мной, пожалуйста.
Платная? Вот я последнее время, да, 15 да, уже да, лечусь да, только да, платно. Да,
да. Хотя понятно, почему не заботились о своем здоровье раньше? Почему не бегали трусцой? Почему жрали водку?
Нет, не пью.
А при Советском Союзе на какой была?
Потому что не пьете.
Было ли у нас такое при Советском Союзе, когда на весь Советский Союз объявляли, дайте Ване Голикову 14 тысяч рублей там на операцию? Было такое? Нет, да?
Нет,
не помню. Ну вот и все. Мы перешли без спросу к капитализму. Теперь мы-то хлебаем полной ложкой.
Вы же хотели капитализма, все, получили.
Да. И не надо теперь плакать. С нас не спросили.
А если да? В следующий раз товарищ Силуанов скажет, что вообще пенсии платить зря, не нужно, вы опять просидите так вот, ничего не говоря, спрашивая только нас с
Бранцом. Да, и опять во всем будет виноват,
почему,
да?
Почему Силуанов
да.
вот так сказал?
А между прочим, народ проголосовал за сохранение Союза.
Да, мы это знаем как-то. Да, мы это знаем. И мы голосовали, кстати, с Михаилом.
И вы тогда были, кстати говоря, гражданином Советского Союза.
А
почему же не взяли вилы, не вышли?
Да, ржавые желательно. Или автоматы сена. Дорогие друзья, не надо плакаться то, что мы сами виноваты. Если бы не хотели в капитализм, то, наверное, бы у нас бы было похлеще, чем сегодня в Барселоне.
Тут у меня два письмеца, ведь я отвечу.
Давай, конечно, Миш.
Господин Никто, вот даже если крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации не оторвется от стенки, он все равно будет раздражать американцев и пугать их якобы. И они будут так сильно пугаться, что просить у Конгресса денег еще на оснащение своего военно-морского флота. И это их священная корова. Это раз. А второе письмишко от Игорька Простого. Игорек Простой, как вы думаете, мы одни читаем тот бред, который вы пишете про КГБ, про ФСБ, а вы не думаете, что это все сохраняется в некоторых серверах?
Да, меня вот здесь
что
тоже.
За это, и что за это можно пятерик, как с куста.
Миша, вот здесь вот человек пишет, как выделять деньги Африке, не вспоминают. Да мы не выделили, мы простили им, дорогой мой человек.
И не мы их выделяли, не Россия.
Да, и подумайте.
Это еще СССРовские долги.
Пошевелите мозгами, что это нам открывает в очень, скажем, сложных условиях экономического развития в перспективе. А у нас Миша Андрей из Красноярска. Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей из Красноярска.
Добрый день, товарищи полковники. У меня два вопроса. Вопрос первый. Кто такие военные союзники сирийские у Турции? И какие у них взаимоотношения?
У Турции военных союзников 62 страны.
Все это натовские страны.
Я имею в виду сирийские.
Не понял.
Имею в виду сирийские.
Что сирийские? Вы же сказали, кто союзники у Турции. Я отвечаю вам.
Я сказал сирийские. Кто такие сирийские военные союзники, которые вместе с турецкими
войсками выступают на Кубе? Хорошо, сирийские военные союзники наши.
Имеется в виду вот те, которые перевертыши, которые не бармалеи, но очень похожие. И, по-моему, они называются Сирийская свободная армия или что-то в этом роде.
Да, да, Сирийская свободная армия, еще демократическая себя называет. Мы поняли вас, уважаемый человек, или не поняли, а? Может, вы хотите
уточнить? Да, да, конечно.
Давайте. И второй вопрос, пожалуйста, да.
А второй вопрос, какова сейчас противостояние в Ливии, в каком состоянии находится военное?
Противостояние между кем и кем?
В Ливии, между Хафтаром и его противниками.
Так, там генерал...
Там вялая возня.
Да, вялая возня, и туда американцы попытались тоже сунуться. Ну, в общем, дорогие друзья, там баланс, правильно. Потому что с переменным успехом то наступает Хафтар, его отобьют, то наступает правительственная армия, ее так называют, ее Хафтар побьет. В общем, вот там маятник
такой. Еще один такой же.
А ну, давай.
Под ником «Свободные люди». Африке простили долги, а нам долги на сберкнижке не вернули. Ребята... А вы, вообще говоря, за кого голосовали-то? За что? Чего вы нас спрашиваете? Вы просто хотите вот так вот пукнуть в лужу? Вы свои интересы отстаиваете.
А то перешли, теперь ноем. Капитализм, бесплатная, исчезла медицина, образование. А где мы были с вами, люди? Люди. Во всем Горбачев виноват, да? Потом Ельцин во всем виноват, потом Путин, да? Но это, извините за выражение, это какое-то лоховское мышление. Поехали дальше. Николай, Москва, здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые полковники. Здравия желаю. Хотелось бы о своем немножко. Все-таки годовщина.
Я знаю, что вы на длинный спич способны. Пожалуйста, задайте нам вопрос. За вашей спиной стоят... Тысячи людей, может быть. Да. Вопрос, пожалуйста. Он начинается так.
Спасибо.
Как, почему и когда? Поехали.
Спасибо.
Да.
Спасибо. Хотел бы вот спросить у вас были хотя бы там рассказы, повести об Афганистане? Ну, например, там об девушках Афганистана. Там несколько девушек погибло. Вот погибла начальник клуба.
Дорогой мой такая, человек, да.
Ничего не понимаю.
Я Ульяна Скойбеда писала, потом я писал о девушках в Афганистане. Об афганской войне я написал целую... кусок своей хотел книги.
Бы,
все.
Хотел бы, может быть, знакомая одна у нас есть, хотел бы вам ее, на ее примере, может, хоть повесть маленькую напишите. Там, когда горел на утре женский,
спасибо.
Женский модуль, послушайте,
да,
женский
да,
модуль горел.
Да, да.
И вот она там спасала девочек. Значит, это она... Была старший прапорщик, главный чекист на опере. Может быть, вы помните...
А кто такой главный чекист на опере? Объясните,
а пожалуйста. Вы не знаете, кого мы чекистами называли?
Подожди, главный чекист на опере. На объясните опере, российскому да. народу, что вы имеете в виду?
Ну, опера это...
как выключите, пожалуйста, Катенька, Катенька. Да, извините, нет, дорогой мой человек. Это бесполезный
занос
разговор.
Занос пошел.
Извините, пожалуйста, это у нас дрифт. Нельзя так. Поехали. Кто у нас следующий? Поехали.
Лариса Белянкина.
Другой
а вы,
Николай
говоря,
из Москвы.
Вообще говоря, угрозу от предостережений не отличаете?
Хорошо.
Лишь бы полаяться у подъезда? Ну-ну.
Ну, да-да. Кто у нас в эфире? Николай из Москвы, говорит Катенька. Поехали, Катя.
Здравия желаю. Вот этих подводных гидроакустических системах, я о них узнал, когда служил в 70-х годах.
Вы ничего когда... лишнего сейчас нам не скажете? И ЦРУ не будете помогать, нет? Давайте немножко бдительность проявлять. Да-да.
Я понял. Ну, я просто тогда в общих чертах, может быть, вы скажете, какое сейчас взаимоотношение наших сил и ихних сил, может быть.
Где? Потому что... На море?
Ну да, ну гидроакустические системы слежения за кораблями.
Так.
Чего-чего?
Состояние гидроакустических, ну, гидрофонов вот этих, всего этого хозяйства.
Наших или американцев?
Да-да, он сравнить хочет. Я его перевел. Миша, я чувствую, что он хочет спросить, сравните.
Ну почему? У американцев перекрыли, по сути, гидрофонной системой СОСУС. А проход в Атлантику между Шпицбергеном и Кольским полуостровом.
Угу.
Ну и там за Гренландией пытаются что-то примерно сделать то же самое, да, Шпицберген до Гренландии, чтобы мы свободно не выскакивали на просторы Атлантики. Подобная система существует на Тихом океане, располагается на подводных основаниях Алеутских островов. Ну, У нас тоже есть нечто подобное, но гораздо меньшего радиуса. Мы прикрываем исключительно свои терводы и полигоны, например, в Баренцевом море.
Миш, однажды мы там где-то даже запутались, да, в собственных...
Помнишь? Было такое,
батискаф, да. Батискаф.
Пришлось перекусывать.
Да, да. Дорогие друзья, Катя сообщает, что нам осталось 5 секунд. Мы уходим на коротенький перерыв.
Лучше и 100 раз услышать, и 100 раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Напоминаю, что здесь же полковник Михаил Тимошенко. Мы продолжаем разговаривать с народом преимущественно на военно-политической теме. А у нас Тверская область, Миша, Юрий.
О, Юрий, да, здравствуйте, да. Юрий, Тверская область.
Совсем... Добрый день. У меня вопрос, ну так, поясните господину Тимошенко. По моей кафедре зенитно-ракетные войска, зенитно-ракетные системы, офицер стреляющий, всего 3 человека отданы. То есть он дежурит один месяц через 2/3. Офицер наведения 2 человека, то есть через день, как сказала эта милая женщина. И, допустим, офицер старта тоже 2 человека через день. Но это все оплачивается, все это в большое удовольствие, сытно кормится. Мама пусть не переживает.
Ой, спасибо.
И мы про говорю. То.
Товарищи офицеры, все на боевое дежурство. Причем не через день, а каждый день. Большие деньги получите. Спасибо.
Спасибо.
А у нас Миша Константин из Ростова-на-Дону.
Кто сказал, что в ПВО это такая лафа?
Да, пей водку один-один, выпьешь, поймают. Кто у нас? Ростов. Ростов у нас.
Да, добрый вечер. Ну, у меня вопросы непосредственно по тематике вашей передачи. Там человечек звонил по поводу батискафа, давления, глубина, там, туда-сюда.
Да.
Вот, я хочу ему объяснить. То есть у нас вот подводные лодки сейчас делают такие корпуса на них, что она способна опуститься на глубину более чем 1000 метров.
Угу.
Но проблема в том, что балластные системы чисто технически невозможно и будет с той глубины всплыть. Это правильно?
Воздуха высокого давления не хватит.
Да, то есть технически невозможно это сделать.
Да.
А батискаф, он устроен немножко по-другому. Там как воздушный шар. Балласт отпустили, он поднялся. Вот и все.
Да.
Ну все, вот этому человеку, он, наверное, слушает передачу. Пусть он знает теперь об этом. Ну и второй вопрос очень быстро. Вы скажите, может, я глупый человек? Вот ПЗРК, правильно? Она стреляет, головка самонаведения тепловая, на расстоянии 5 километров, да?
Если захватило, вот, да.
А как вот захватило? Ну, а там же вверху холодно, зима, а самолет далеко, 5000 метров. А как она захватывает?
Ну, температура вообще не сильно влияет.
1000 метров, а?
Температура-то не сильно влияет, как раз ему хорошо. Контраст есть тепловой.
Охлаждается.
А как вот она с земли может захватить? Это надо в сторону выстрелить или как-то, я не знаю, в сторону этого объекта?
Там действительно там, есть определенная методика. И температура учитывается, и скорость движения цели. Там же есть определенная таблица. Они же уже научены так, что вслепую могут поражать цели. Особенно низколетящие.
Нет, если головка самонаведения цель поймала,
все.
То ракета ПЗРК преследует цель, если это угонная, допустим, цель, да?
Да.
По собачьей кривой.
Да.
Точно? А что говорить?
Еще тепловые ловушки есть. Ну, ладно, парочку звонков еще примем. Ставропольский край, ну, свято принять нам юга, Миша. Владимир, вам давайте, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот такой вопрос. Можно ли создать? Ну, есть КГБ, есть ФСБ. Ну,
КГБ уже нет. Подождите, КГБ
нет,
уже
ну,
нет.
Ладно, да. Ладно. Вопрос такой. Ну, такой бред вот про этих наших олигархов. Сбили там ребенка или еще что. Ну, ни на какого наказания. Уже бы военную какую-то взяли бы, прокуратуру. Чтобы, ну, действительно слушаешь и слов нету. Как бы военные взялись, но без никаких этих разбирательств.
Так, украл я эти понял. Миллионы. Предлагается вся власть военным, да?
И военно-полевые суды, или военная прокуратура, ну, в общем-то.
Восстанавливать огнем.
Военные трибуналы. Дорогие друзья, мы прощаемся с Михаилом, вместе с Михаилом Тимошенко с вами до завтра. А сейчас мы представляем вам песню Михаила Михайлова «Мы еще не вернулись». Кто такой Михайлов? Он полковник запаса, военный журналист, участник боевых действий, автор-исполнитель, член Союза писателей. Был почти во всех горячих точках. Приднестровье, Абхазия, Чечня, Дагестан. Самое долгое в Афганистан. 2 года и 6 дней. Самое последнее. Сирия. Участник Всесоюзного, затем Всероссийского песенного фестиваля «Движение афганцев». Ну, в общем-то, один из наших знатных военных бардов, которые принадлежат к клубу «Музей войсковых фигур». Итак, слушаем «Мы еще не вернулись». Еще Михаил Михайлов. До завтра.
Хоть привыкли уже находиться среди улиц и среди этажей. Отойдем, отопьемся, бросьте бабиску леж. Мы теперь уж вернемся, пусть другими, но все ж в кушку, точно в тамбур вышли покурить. Как между вагонами меж войной и дома ветерок пытается родной развеселить запахами шпаг. Но горло комом, кто с мамашей, кто с Богом, кто к вдове, кто к жене, расплетали дорогу 9 лет по стране. Эх, по родимым сторонникам, да по госпиталям, по любимым девчонкам, да пустым простыням, в кушку точно в тамбур вышли покурить. Как между вагонами войной и дома ветерок пытается родной развеселить запахами шпаг. Но горло кома, мы границу замкнули за своею спиной и балдеем от тюля, да от кружки пивной. Вы пока нас простите за растрепанный вид, вы слегка подождите, может быть, отболит. В кушку точно в тамбур вышли покурить. Как между вагонами меж войной и домом ветерок пытается родной развеселить запахами шпаг. Но горло, горло, горло.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой. Чемпион мира в тяжелом весе. Боксер с самыми большими кулаками за всю историю бокса. Действующий депутат Государственной Думы. А теперь еще и ведущий радио «Комсомольская правда». Николай Валуев в авторской программе «Большой спорт». По средам в 10 вечера по Москве.